Вице-директор прошел по узкому травному переулку и, выйдя оттуда на широкую улицу, вошел в общественное здание внушительных размеров. Там он обратился к частному секретарю начальствующего лица с просьбой доложить о его приходе. Лицо молодого секретаря, розовое и безмятежное, озабоченно нахмурилось, и он стал что-то говорить о том, что его начальник утомлен и озабочен. «Гринвичским делом?» – спросил вице-директор. «Да, он очень на вас сердит». Вице-директор все-таки настоял на том, чтобы о нем доложили, и через несколько минут очутился в кабинете начальника. Он пробыл там довольно долго и вышел из кабинета с довольным лицом. Ему удалось выполнить свой план, который заключался в том, чтобы отстранить от гринвичского дела главного инспектора Хитта, неудобного ему своим желанием привлечь к ответственности Михаэлиса. Вице-директор сообщил своему главному начальнику очень сенсационные вести, рассказал про посольского агента Верлока и выяснил провокационный характер гринвичского происшествия. Начальник был крайне поражен сообщениями вице-директора. И тот умело воспользовался произведенным впечатлением. Он сказал, что сведения свои имеет от главного инспектора Хитта, но что Хитт выказал в этом деле некоторое превышение власти. Он пользовался услугами Верлока, зная, каков его род деятельности, и не сообщая об этом по начальству. Говоря, что это, конечно, не мешает Хитту быть вполне преданным и заслуживающим доверия служащим, он все-таки предложил на этот раз отказаться от его услуг. Он сказал, что сам займется исследованием сложных обстоятельств дела и обличит Верлока, что, по его мнению, необходимо сделать для предупреждения таких же происшествий в будущем. Сваливать вину на Михаэлиса, как это собирался сделать Хитт, он считал крайне несправедливым и нежелательным. Заручившись согласием начальника на свой образ действий, он сказал, что в этот же вечер отправится сам к Верлоку, конечно, изменив свой внешний вид, и поздно вечером придет сообщить о результатах своему начальнику в Вестминстере, так как в этот вечер предстояло позднее вечернее заседание. Вице-директор медленно вернулся обратно в свой департамент и прошел к себе в кабинет. Сев у письменного стола, он позвонил. «Главный инспектор Хитт ушел?» — спросил он вошедшего.
«Да, сэр. Ушел с полчаса тому назад».
Он отпустил служителя, кивнув головой, и продолжал сидеть несколько времени неподвижно, в досаде на Хитта, который спокойно унес единственное вещественное доказательство.
«Ну, конечно, — подумал он, — лоскуток сукна с адресом слишком драгоценная улика, чтобы оставлять ее где попало. И Хитт поступил как преданный честный слуга».
Успокоившись насчет Хитта, вице-директор написал и отправил жене записку, прося ее передать его извинения покровительнице Михаэлиса, в которой они были приглашены к обеду. Отправив записку, он подошел к задернутому занавеской алькову, где стоял умывальный столик, и развешано было на крюках разное платье, и переоделся там, выбрав короткую жакетку и низкую круглую шляпу. В этом виде он вышел на улицу, где сразу окунулся в мрачную сырость осеннего вечера. Остановившись на краю панели, он стал ждать. Привычно зорким глазом он заметил среди движущихся огней и теней на мостовой медленно приближающийся кэп. Он не подозвал его рукой, но когда медленно двигающийся экипаж поравнялся с ним, он быстро отворил дверцу и сел. Когда он крикнул в окошечко, куда ехать, кучер был почти удивлен присутствием седока в экипаже. Ехать было недалеко. Седок остановил знаком кучера в неопределенном месте между двумя фонарями перед большим магазином мануфактурных товаров, протянул ему деньги через окошечко и исчез, как призрак. Но возница был удовлетворен размером платы за проезд и уехал вполне довольный, не задумываясь о странном седоке, которого вез. Вице-директор вошел в маленький ресторан. Это была одна из многих рассеянных по городу ловушек для голодных. Маленькое помещение с зеркалами и белыми скатертями на столах. Душное, без воздуху, с особым запахом плохой пищи, которая обманывает, но не удовлетворяет голод. Сев за столик, вице-директор сосредоточился на мыслях о своем предприятии, все более теряя сознание своей личности. У него было странное ощущение одиночества и свободы. Когда, заплатив за свой более чем скромный обед, он поднялся и в ожидании сдачи поглядел на себя в зеркало, он увидел с удовольствием, что непривычная одежда изменила его вид до неузнаваемости. Для довершения перемены он еще поднял воротник, закрутил кверху черные усы и в таком виде вышел из ресторана. Очутившись на улице, он подумал о том, до чего итальянские рестораны в Лондоне утратили всякий национальный характер вследствие подлаживания под английские вкусы и употребления плохих продуктов. Хозяева этих ресторанов тоже какие-то оторванные от всякой почвы люди. Они как бы созданы только для своих помещений и не имеют другого места на земле. И он сам в эту минуту почувствовал себя тоже человеком без определенного места и положения. Никто бы не мог сказать, глядя на него, чем он занимается. И это сознание обрадовало его. Он энергично зашагал по грязной сырой мостовой, окутанной мглою сырой лондонской ночи. Брэд-стрит находилась неподалеку. Она начиналась по одну сторону открытого треугольного пространства, окруженного темными таинственными домами, храмами мелкой торговли, опустевшими на ночь. Только навес торговца фруктами на углу сверкал яркими огнями. За ним все было темно, и люди, направлявшиеся в ту сторону, исчезали, как только проходили на шаг в сторону от сверкающей груды апельсинов и лимонов. Не слышно было даже звука шагов. Отважный начальник департамента по особо важным делам с интересом следил на некотором расстоянии за этими исчезновениями. У него было легко на сердце. Точно он бродил один в девственном лесу за много тысяч миль от канцелярских столов и канцелярских чернильниц. На фоне сияющих апельсинов и лимонов показалась фигура полисмена. Он не спеша повернул на Брэд-стрит. Вице-директор отошел в сторону, выжидая его возвращения, но он так и исчез навсегда. Очевидно, выйдя из Брэд-стрита с другого конца. Переждав несколько времени, вице-директор свернул на Брэд-стрит. Там он увидел большой воз ломовика, стоявший перед тускло освещенными окнами простой кухмистерской. Ломовик ужинал, а лошади на улице тоже ели, опустив в мешки с овсом могучие головы. И дальше, по другую сторону улицы, показалась другая полоса бледного света из лавки мистера Верлока. Вице-директор остановился и стал смотреть на освещенное окно. Ошибиться нельзя было. Рядом с витриной, где выставлены были разные подозрительные предметы, полуоткрытая дверь пропустила узкую полосу света изнутри. За спиной вице-директора воз и лошади, слившиеся в одну массу, казались чем-то живым, огромным черным чудовищем, загораживающим улицу. Яркий свет из большого трактира прямо против Брэд-стрита на широкой людной улице как бы отталкивал мрак вглубь улицы и усугублял мрачный, зловещий вид дома мистера Верлока.